Я на работе не пью, в походе тоже. Дома тем более дочка не позволяет.
Такой могучий лорд Белхарст, белый волк, а слушается к капризам собственного ребенка? Фу!
Мне напомнить, кто ее мама? Я поймал короля за краюху и прошептал. Или лучше сразу позвать Хель, и пусть напомнит она. Цверк спал с лица, подавившись высокомерной ухмылкой. Тот-то же.
Это... о чем мы? Как он пропал, да? И сбежал. Не захотел унаследовать мой трон по праву крови. Все орал, что ему здесь душно, скучно, что я что-то там его лишаю, давлю, угнетаю, заставляю. А как иначе-то? Разве почтительный сын не должен подчиняться воле мудрого отца?
«Довели, то есть?»
«Да ладно, что я его довел-то?» — досадливо поморщился король, вновь окунаясь в чан. «Может, он это отлупил пару раз, может, ну не пару, но, может, месяц или три лупил, я не помню, но ведь это же не повод!»
Товарищескому суду присяжных в нашем лице все было понятно. Де Сигуаль, как и многие представители золотой молодежи, бежал из дома и ступил на кривую стезю преступности исключительно по вине добрейшего папочки. Нет, понятно, что он и сам не ангел, и тюрьма по нему плачет, но все-таки проблемы отцов и детей одинаковы во все времена, в любом социальном слое любого общества, любого мира.
«Ну так что, гости дорогие, вы вернете мне сына?» «Погоди, Ставр!» — остановил меня подоспевший дядя Эдик. «Обсуждение выкупа — дело деликатное, недостойное высокородного лорда. Пойди отдохни у огня, а мы тут все обсудим по-свойски».
Я не стал спорить. Есть вещи, которые бывший бог однозначно делает лучше меня. Например, вешает лапшу на уши, строит интриги, стравливает противников и ведет дипломатические переговоры. Здесь его родина, уж карликов, цвергов он знает, как облупленных. Кому еще с ними договариваться, как небывшему небожителю? Я отошел в сторону, кони увязались за мной, хотя, конечно, Ребекка могла бы быть полезной советчицей в определенных вопросах, сдерживая вспыльчивый характер своего наездника. Центурион выслушал меня, согласился, и мы очень вовремя отправили белую кобылку в качестве третейского судьи на переговоры. Дядя Эдик как раз перешел от мирных разговоров к агрессивным попыткам удушения собеседника. Ребекка сумела погасить конфликт, выслушать аргументы обеих сторон, предложить компромисс, поржать вместе со всеми, слегка пнуть копытом и того, и другого, еще раз попытаться выделить рациональное зерно и, в конце концов, прийти к полному согласию сторон. Причем она уложилась за меньшее время, чем вы все это читали. Но не умничка ли, правда? Результат переговоров был представлен мне уже как устный договор на согласование и утверждение. «Итак, если я вас правильно понял, нам предлагают мешок золота и два комплекта серебряных подков за то, чтобы мы привели белого цверга по кличке Де Сигуаль к граням, где и произвели товарообмен, получив на руки вышеозвученную награду. Вес мешка с золотом будет определяться весом самого Де Сигуаля. Я ничего не перепутал?»
«Нет», — кивнул старый король.
«Да?» — подтвердила Ребекка. — Все верно, вы читаете, как по нотам.
— Тогда или нет?
— Ставр!
— одновременно затыкая два раскрывшихся рта, влез утомленный бог, массируя виски.
— Не начинай, умоляю, мы и так там чуть друг дружку не поубивали. Один мешок, один принц, серебряные подковы — это просто благодарность за посреднические услуги, причем один комплект за мой счет, или, вернее, за твой.
— Согласен. Я широким жестом протянул толстому цвергу свою ладонь. Тот поплевал на руки, вытер их об жутко грязные штаны и ответил на мое рукопожатие. Теперь он ударит меня в спину не раньше, чем увидит Де Сигуаля. Никакого золота нам, разумеется, никто дарить не собирается, но и убивать под шумок тоже пока не станут. Не знаю, кому как, но мне такой разворот темы очень даже нравился. «Один вопрос». как мы будем проходить сквозь грани.
Эстав.
В смысле? Не сразу понял я, пытаясь высвободить свою руку.
Эстав, мое имя. Королевское имя,
пояснил папа нашего де Сигуаля. Я автоматически пробормотал дежурное «приятно познакомиться», хотя, честно говоря, ничем приятным для меня этот день пока не отметился. Мы цапнулись с банши, нас поджидает чума, мы попали в плен к злобным цвергам, а теперь еще идем у них же на поводу, пообещав вернуть наследника трона, который сейчас наверняка лопает подгорелую кашу, очищая котлы на кухне у Агаты». Плюс мы все устали, голодны, время тикает, и если я не вернусь в замок до темноты, Хельга мне такое устроит.
— Ну что, лорд, поехали вы возвращать моего сына?
— Фальстав?
— Эстав,
— поправил король, шутливо грозя пальчиком. — Запомню, — не слишком уверенно пообещал я. — Есть один момент. Мой друг способен открыть проход... Но на той стороне нас сторожит чума. Очень неприятная дама. Так вот, стоит нам выйти за...
— Старуха, чума! —
хохотнул старый цверк и фамильярно похлопал меня по бедру. Выше он не доставал.
— Я отлично знаю эту тетку. Ее голос слаще меда, а сердце черней золы. Она не раз пыталась наводить тут свои порядки, но мы-то знаем, как загнать ее в нору.
«Руки убери».
«Извини».
Он перестал меня похлопывать и с хитрым ленинским прищуром спросил.
«А ты слышал что-нибудь о Нифлькейме?»
«Ледяной ад. Родина инеистых великанов. Малоприятное место».
«Обитель Хели еще более отвратительно. Но мои воины смогли чем-то поживиться в развалинах ледяных чертогов. После великих сумерек богов там мало что осталось. Однако некоторые великаны выжили и даже сохранили древние тайны».
Король Эстав поманил меня к своему трону и заговорщицки приложил палец к губам. Потом подозрительно огляделся по сторонам и прошептал мне на ухо всего два слова.
«Пламенный лед!»
Я сделал умное лицо при полном непонимании сути обсуждаемого предмета.
«Но у меня есть немного. Осталось с прошлого раза. Пойдем и вставим этой твоей чуме по самое донышко».
«Договорились».
«С тебя два мешка золота».
Тут же взял деловой тон его величества. «Я, пожалуй, опять позову Эду и Ребекку. Такие вопросы требуют неторопливого обсуждения».
«Поторговаться хочешь?»
«Естественно. Даже не стал оправдываться я. Какого северного мха? Пусть получит копытом еще раз, повыделывается и сбавит цену. Я охотно уступлю ему его же собственный мешок с золотом, лишь бы этот тип провел нас мимо чумы». Если не врет, что у цвергов оно запросто. Белая кобылка, выслушав меня, сделала грозные бровки и пошла на второй раунд финансовых переговоров. А я поманил к себе дядю Эдика. — Ты что-нибудь слышал насчет пламенного льда? Бывший бог уставился на меня так, словно я только что сделал ему предложение. Не то, от которого нельзя отказаться, а самое, что ни на есть непристойное.
«Это древний скандинавский миф, бабушкины сказки, брехня норн, козлиное блеяние в упряжке, хвост брехливый белки ртатоск, желтый прошлогодний снег».
«Я понял, понял. С чего это ты так завелся-то?»
«Да потому что я, задница Имирова, тебе не понять».
«Почему?»
«Да потому что, если бы пламенный лед существовал, мы бы выиграли Рагнарёк», — сорвался Эд. «Фенрир подавился бы своей же кровью. Мой отец был бы жив, все были бы живы, а ты мне тут».
Большего я от него не добился, да и не очень старался, честно говоря. Тронный зал как-то очень быстро наполнился десятками вооруженных цвергов. Выражение их лиц, физиономии, рыл, морд, харь, нужное подчеркнуть, сияло традиционной смесью трусости и злобы. Устроить еще одну эпохальную битву, хвала северным богам, никто пока не рвался, но было понятно, что исполнить обещание, данное их королю, нас заставят по-любому. Конечно, теперь мы с этим толстячком Эстафом друзья, не разлей вода. Он даже уверяет, что защитит нас от чумы, но срок этому военному союзу ровно до того момента, как мы передадим сына отцу и повернемся к ним спиной.
«Я готов к походу».
Из-за трона вышел толстый цверг в дешевой кирасе и треснувшем шлеме викинга, поверх которого была напялена все та же многострадальная корона. «Пламенный лед», — уточнил я.
«С собой».
Король многозначительно похлопал себя по карману штанов.
«Говорят, этого даже боги боялись. Но хватит слов, мне не терпится обнять мое дорогое и нежно любимое дитя».